Ни одна душа не обращала на Андрея внимания. Никто не нападал на него в темных переулках, никто не старался проникнуть в его номер, никто не стрелял в него. Жизнь сразу потускнела и стала такой же, как жизнь археолога в Вологодской губернии. На третий или четвертый день после освобождения из подвала турецкого дома Андрей возвращался с раскопок крытым базаром. Во-первых, эта дорога была прохладнее, чем проход по улицам. Во-вторых, Андрею всегда было интересно бродить полутемными проходами базара, мимо многочисленных лавочек и магазинов, где с перегородок свисали роскошные ковры, в полутьме лавочек поблескивали надраенные медные кувшины и чеканные блюда, где громоздились штуки ситца и шелка. Прямо на базаре, на главной его улице, Андрей нос к носу столкнулся со своим мучителем, загадочным и могучим главой турецкого клана, контрабандистов, господином Гюндюзом. Сердце Андрея вздрогнуло, это было слишком обыкновенно, словно господин Гюндюз не мог существовать в дневном трапезунде, а был лишь порождением его знойных ночей. Андрей не знал, должен ли он показывать, что знает этого страшного человека. И пока он размышлял, господин Гюндюз, проходя рядом, чуть улыбнулся и поклонился, как бы оставляя за Андреем право узнавать себя, либо не узнавать. Андрей поздоровался, но уже со спиной господина Гюндюза. И тут же увидел, что за османом идут два молодых человека. Один из них обернулся, и Андрей узнал своего мучителя Рефика. И узнавание было настолько неприятным, что рука Андрея непроизвольно поднялась к горлу, как бы прикрывая тонкий шрам, а турок лишь усмехнулся и исчез в толпе. Не раз Андрей проходил мимо заведения госпожи Аспасии Теофилата, но только днем, вечером, когда оттуда доносилась музыка, сиртаки и пьяные голоса, Андрей показаться там не мог. А днем Луксор был пуст, тих. И когда Андрей как-то осмелился и отодвинул звенящие струйки, шагнул внутрь зала, перед ним появился инвалид на деревянной ноге, державший в руке неизменную щетку.
«Госпожи Аспасии нету», — сказал он по-русски, — «и не будут».
Более Андрей не заглядывал в Луксор, надеясь, правда, что в один прекрасный день гречанка будет снова танцевать в галате. Он даже принял за обыкновение спрашивать у портье, возвращаясь с раскопок. «Госпожа Аспасия у нас сегодня не танцует?» И тот, полистав зачем-то свой блокнот, куда записывал резервации, отвечал: «Госпожа Аспасия у нас сегодня не танцует». Никто не интересовался Андреем, и от Лидочки не было никаких вестей. Основную тайну, почему же вдруг все бандиты, контрабандисты, Трапезунда потеряли интерес к Андрею Берестову, помог разгадать крестьянский сын Иван Иванович. Как-то вечером он зашел в галату, у него были дела к Авдеевым, заглянул к Андрею, предложил выпить по чашке кофе, только не в вонючной галате, а в соседней кофейне за столиком, вынесенным на тротуар. Был жаркий вечер после раскаленного дня. Горячая волна воздуха пришла откуда-то из Палестины или египетских пустынь. Над Трапезундом висела пыль. Днем все ползали, как дохлые мухи, еле перебирая лапками, и старались пересидеть день в тени. Иван сказал, что экспедиция Успенского, видно, не дотянет до осени. Деньги кончались, из Петербурга новых не присылают, а те, что остались, быстро теряют в цене. «А вы судите своему профессору», — сказал Андрей. «Верно, у вас еще осталось?»
«Ха, а имение?» — улыбнулся крестьянский сын. «Имение тоже дорожают».
«Сожгут пугачевцы ваше имение», — сказал Андрей. «Лучше отдайте неправедно заработанные деньги профессору Успенскому на пользу великой науки». Иван Иванович рассмеялся, но не весело. В последние дни он был озабочен. Лето еще только начиналось, и Андрею казалось странным, что такой преданный науке человек, как Успенский, вдруг свернул дела и покинул Трапезунд. Тем более, что на фронте скоро начнется наступление, и тогда можно будет следом за нашей армией побывать в иных византийских городах, которые пока еще находятся в турецких руках. «Да», — сказал крестьянский сын, — «вас может интересовать случайная информация, которую мне принесла на хвосте одна птичка». «Вы были правы. Берестовых два, нашелся ваш двойник».
«Я же говорил», — сказал Андрей, — «а мне не верили».
«Я сам не верил», — признался Иван Иванович. «Уж очень невероятное совпадение».
«Что же оказалось?»
«Оказалось, что вы, милостивый государь, чудом остались в живых».
«Честно говоря», — сказал Андрей, — «я все эти дни оглядывался через плечо и удивлялся, почему никто не обращает на меня внимания».
«Потому что все знают, что интересующее их лицо, старший лейтенант Андрей Берестов, инспектор севастопольского картеля, уже 2 недели лежит в лихорадке».
«Ты это знаешь? И еще многое.
Этот Берестов должен был плыть с вами на Измаиле. Была бы комедия в духе Гальдони, если бы 2 Андрея Берестова плыли вместе и прибыли вместе в Трапезунд».
«А что теперь?»
«А теперь вместо Берестова прибыл другой человек».
«Какой?»
«Знать не знаю и тебе не советую», — ухмыльнулся Иван.
И тут Андрей ему не поверил.